Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен пообщались по телефону. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что недопустимы нарушения обязательств о неделимости безопасности в Евроатлантике. Развернутая кампания, якобы готовящаяся российской агрессии против Украины, только поощряет Киев к невыполнению минских соглашений. Об этом сообщили в МИД России. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что Блинкен заявил Лаврову, что агрессия России против Украины вызовет решительный и масштабный ответ США и их союзников. Также Блинкен сказал в беседе, что США опасаются российского нападения на Украину в ближайшие дни и заявил, что дипломатический путь к разрешению кризиса вокруг Украины остается открытым, но требует деэскалации со стороны России. К нашему эфиру присоединяется политолог Михаил Смолин. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Борисович, будет ли этот разговор результативным или просто стороны друг другу в личной беседе озвучили официальные позиции, которые, по сути, и так озвучивались публично, но не тет-а-тет?
Я думаю, что ничего нового не произошло. Обе стороны двигаются в своем фарватере. Наша сторона пытается получить какие-то заверения о в целом безопасности для нашей страны от продвижения блока НАТО, а американцы делают вид, что они спасают Украину и Европу от нашествия варваров из Российской Федерации. Поэтому здесь, ну, собственно, каждый рассчитывает на свой сценарий. Я думаю, что американцы, как правильно, в общем, Лавров сформулировал, через неделю, две-три там скажут, что, ну, наконец-то они вот сдержали дипломатическими усилиями там и военными какими-то маневрами вот это нашествие, которое было очень реально и практически уже было решено, но вот они своими силами вот, значит, все-таки убедили Российскую Федерацию, что вот такое вторжение будет слишком дорого ей стоит, и поэтому они празднуют победу. Ну, а мы, к сожалению, вот я думаю, что в этих переговорах от них не добьемся никаких результатов по заключению письменного договора о нераспространении дальнейшей непродвижения блока НАТО. Ну, то есть мы останемся при своих. В информационном плане, мне кажется, что западники свою аудиторию окучат в правильном направлении. Ну, а мы, дай бог, победим внутри своей страны в информационном плане, снова объявив, что вот американцы нас не слышат и ничего не хотят понимать. Если, конечно, ну, что называется, действительно что-то не произойдет, и мы как-то решим действовать вот не в фарватере вот этого сценария, а как-то поступим так оригинально, что никто об этом не думает.
А разве изначально было непонятно, что американцы нас не услышат и не поймут? И не слишком вот, ли вот мы поэтому, выдвигали требования вот, невыполнимые?
Вот поэтому и возникает вопрос, вот начиная вот это мероприятие, а был ли у нас план «Б», да? То есть, иначе говоря, тот, который сработает при понятном отсутствии результата у плана «А», такого публичного. Вот если у нас есть план «Б», который пока там как-то реализуется, но в реальности еще, ну, как бы публично не проявился. Вот если он есть, то такого рода дипломатические игры имеют под собой какой-то вес. Если у нас нет плана «Б», ну, вот мы, что называется, единственное, что здесь получим, что, ну, скажем так, все, кто к нам относится и так неплохо, ну, скажут, да, Россия еще раз попробовала договориться с Западом, этого не получилось, Запад не хочет слышать Россию и будет двигаться дальше. Весь вопрос в том, насколько Запад чувствует, где действительно после как продвижения куда Россия перейдет к каким-то военным действиям. Вот мне кажется, здесь еще не найдена та граница, при которой бы Запад понял, что действительно, если он хочет двигаться дальше, то он должен готовиться к реальной войне. Мне кажется, им кажется, в свою очередь, что Россия допустит продвижение инфраструктуры военной блока НАТО, в том числе и на Украину, что, собственно, потихонечку, тихой сапой и происходит. Насколько мы готовы отвечать, я думаю, что это всякий, кто скажет, что знает, каковы наши реальные планы, но я думаю, что он болеет манией величия и надувает щеки как эксперт. Я думаю, что это неизвестно никому, кроме узкого круга людей, которые приближены к самому президенту.
А вы как считаете, среди планов Б, С, Д, Е и так далее, есть план действительно нападения на Украину?
Не знаю, является ли он Б, С, Д, там, Е, Ж, З там, и какой еще, но логично было бы рассматривать и такой вариант, потому что по большому счету отступать слишком далеко уже просто некуда. Потому что, по большому счету, вот наше преимущество в военных технологиях при приближении военной инфраструктуры может сойти на нет. И вот эти козыри, которыми мы до сих пор владеем, они могут не сыграть на нашу безопасность, а будут вот так растранжирены в случае, если инфраструктура НАТО продвинется на Украину, Грузию, там еще какие-нибудь страны, входящие в постсоветское пространство. Я думаю, что, ну, хотелось бы верить, что и такой вариант тоже рассматривается, потому что никакая дипломатия не рассчитывает всегда только на свои силы, а продолжение, как говорил Клаузевиц, да, дипломатия – это война.
Угу. Но ведь на официальном уровне российские власти утверждают, что абсолютно никто не собирается нападать на Украину, ну, во всяком случае, с
восточной. А что вам кажется в этих заявлениях странным? Вы можете себе представить, чтобы мы бы заявляли, что нет, вы знаете, вот все-таки думаем об этом. А с другой стороны, ну, послушайте, что в реальности говорит президент. Он говорит о том, что если дальше будет такого рода продвижение, то у нас будет ответ какой? Военно-технический и военный. А что это означает другого, в другом плане? Что это может, как это...
А что расценивать как продвижение? Вот что расценивать как продвижение дальнейшее?
Базы на Украине с постановкой ракет, которые могут достигать любой точки на Российской Федерации.
Но их же сейчас нет там? Или они разворачиваются?
Ну, вопрос в том, что когда это продвигается на несколько сотен километров, то вот ситуация подлетного времени, насколько я понимаю, уже сокращается меньше, чем 10 минут. И большой вопрос становится, а сколько контрракет смогут сбить американских ракет в этой ситуации. Действительно, мы можем рассчитывать на полную возможность отбиться, как это, допустим, было бы с теми ракетами, которые расположены в Восточной Европе и в Западной. Если они появятся на Украине, в Грузии, там и, допустим, в Средней Азии где-нибудь, это будет уже значительно сложнее.
А почему бы им сейчас не появиться в Польше и странах Прибалтики?
Я думаю, что они обязательно появятся. Во-первых, в Польше там инфраструктура уже отстроена, и патриоты могут нести и наступательное ракетное вооружение. Они там уже есть.
Так американцы это опровергают. И готовы даже специалистов, по-моему, пригласить.
А вы помните, как они говорили, для чего они размещают ракеты в Румынии? Якобы от опасности атак Ирана.
Иран, да.
Ой, можно в это верить. Конечно, если мы люди наивные, мы можем верить и в такого рода рассуждения. Можно верить, что у Израиля нету атомного оружия. Они официально это никогда не подтверждали.
Угу.
Есть ли сомнения, что у Израиля есть такое оружие? По-моему, нет.
Ну да, Израиль не подтверждал, но, по-моему, ни у кого сомнений по этому поводу не возникает.
Здесь надо воспринимать дипломатические фразы. Мы, кстати говоря, вот это, мне кажется, иногда начинаем верить дипломатам вот прямо буквально. Все-таки дипломаты – это люди, которые обязаны скрывать реальные планы. Я думаю, что и та, и другая страна, кроме прочего, желая достигнуть каких-то договоренностей, каждая своих, все-таки имеет еще задачу скрыть реальные планы.
А что в таком случае скрывается за риторикой американского госдепартамента, который устами Блинкена говорит, что США хотят деэскалации со стороны России, готовы к дипломатическому путю разрешения кризиса?
Ну, прежде всего, они от нас требуют, чтобы они подчинялись американским требованиям деэскалации уже на нашей территории. То есть они требуют введения территорий, на которых бы не скапливались наши войска, приграничных с Украиной. Вот это уже такое десуверенизация, мне кажется, территории Российской Федерации, где бы нам указывали, где мы можем и в каком количестве перемещать свои войска.
А наши требования не размещать войска на Украине, это не десуверенизация Украины?
Ну, во-первых, суверенности Украины никогда не было. Это такая фикция, такое трансграничие, на котором, что называется, действительно серьезные игроки делали, что хотели. И, в общем, это как раз та территория, на которую идут политические войны, пока нет горячей фазы войны. Поэтому здесь говорить о том, что мы рассуждаем о том, чтобы на украинской территории не было блока НАТО, это вопрос нашей обороны. И нам, честно говоря, здесь мало интересно мнение украинской стороны. Если они готовы сдать всю свою весь свой суверенитет, это их дело. Но если подобного рода размещение ракет как-то сказывается на нашей безопасности, я думаю, что мы абсолютно свободны действовать так, как нам подсказывает наше представление о том, как защититься.
Как вы думаете, эвакуация дипломатов различных стран и целиком миссий и призыв граждан некоторыми странами покинуть Украину и эвакуация части нашего дипкорпуса – это тоже дипломатические какие-то игры?
Я думаю,
о чем это свидетельствует?
Это такое определенное нагнетание и попытка подтвердить это нагнетание конкретными действиями. Но действительно, фактом всегда являлось, если дипломатические миссии увозятся из какой-то страны, то там предполагается некие либо военные действия, либо какая-то террористическая опасность. Поэтому американцы и их союзники делают вид, что действительно такая опасность существует, и вот подтверждают это такими дипломатическими шагами. Поэтому, да, вот как я говорю, что если ничего не произойдет в военном плане какого-то столкновения, они просто через какое-то время объявит о своей победе дипломатической, что вот, да, смогли удержать этого монстра восточного, вот, нашествие на Европу.
Угу. То есть, получается, дипломатические ведомства различных стран, и в том числе наши, тоже так или иначе участвуют в этом нагнетении ситуации?
А я думаю, что наши уже действуют, исходя из того, что ситуация экономическая и политическая на Украине входит тоже в определенный коллапс, потому что для наиболее отрицательное положение складывается для самой Украины. Оттуда выводятся деньги. Эту территорию воспринимают уже как прифронтовую. То есть, по сути дела, экономика там стагнирует, уничтожается. И мы тоже, в свою очередь, подтверждаем, да, что вот в эту территорию вкладываться никому не надо. И действительно, она попадает в зону такого глобального кризиса. Я думаю, что мы тоже абсолютно правильно действуем. Ну вот, как-то говоря, ну раз вы так нагнетаете ситуацию, мы тоже поддержим, в свою очередь, такого рода действия. Мне кажется, это хороший ход.
Михаил Борисович, президент Украины Владимир Зеленский призвал американцев предоставить доказательства, ну или вообще предоставлять доказательства, когда они говорят о каких-то конкретных датах вторжения российского, якобы тот же Байден 16 число называет.
Это, мне кажется, чистая истерика со стороны Украины. Потому что, наконец-то, до киевского руководства дошло, что американская сторона может разыгрывать этот спектакль несколько месяцев. А экономика Украины вполне может не выдержать такого рода вот информационного давления. И, собственно, что называется, что они будут делать потом. Ну, американцы сливки дипломатические снимут с этой ситуации, как-то расскажет о своей победе, а Украина окажется опять поврежденной, проигравшей стороной в силу того, что действительно ну, как бы все оттуда уйдут. Действительно, рано или поздно, если такие страны блока НАТО говорят об опасности, то, конечно, инвесторы убегают оттуда. Конечно, экономика скукоживается. И мы видим, что Зеленский уже просто орет. И этот человек как бы понимает, что если это быстро не закончится, то это просто из этого можно не вылезти.
Но американцы-то могут разыгрывать этот спектакль сколько угодно. Тут вопрос в том, а что делать жителям Харькова, Донецка, Луганска, да и наших приграничных территорий. Там же люди как на пороховой бочке живут, смотрят телевизор, слушают радио, а тут Украина, США, Россия. Опять какие-то...
Во-первых, надо не...
Какая-то напряженность.
Мне кажется, надо спокойно воспринимать информационные поводы такого плана, когда большие игроки играют в большую политику, включая информационную войну, то простому населению как раз не надо ничего делать. Всего того, что, в общем, понятно, если бы хотелось большего обострения, то оно бы уже давно пришло. Мы видим эту ситуацию, разворачивающуюся уже, ну сколько, месяца два, наверное, да?
Да, больше даже уже.
Даже больше уже, можно сказать. Поэтому, если бы за эти 2-3 месяца уже хотели бы что-то сделать, уже давно бы сделали. Поэтому надо спокойно не бежать там, не скупать какую-нибудь очередную крупу или сахар, а жить так, как вы живете, не обращая внимания на большую политику.
Спасибо за комментарии. Михаил Смолин, политолог, был в прямом эфире «Радио Спутник».